Говорит Радио Свобода. Юрий Лужков подал в суд на главу президентской администрации. Евросоюз в третий раз пытается спасти Грецию. Роман Бориса Акунина проверили на экстремизм. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Пресненский суд Москвы сегодня зарегистрировал иск о защите чести и достоинства, в котором бывший мэр Юрий Лужков требует от руководителя администрации президента 1 000 000 рублей. Лужков возмущен высказыванием Сергея Нарышкина о запредельном уровне коррупции в Москве в то время, когда он был градоначальником. Адвокат Лужкова напомнил, что в России действует презумпция невиновности, а его доверитель не совершал коррупционные преступления, против него не заводилось уголовное дело. В интервью «Известиям» Лужков сказал: «Осуществляется преследование бывшего мэра Москвы, преследование настоящее, по личному поручению президента, и это уже политическое дело». На эти слова откликнулась пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова. «Говорить о каком-то якобы политическом преследовании бывшего мэра смешно, многовато чести для отставного политика. Расследуются серьезные преступления, допрашиваются различные лица. Юрий Михайлович пока приглашен в качестве свидетеля. В подобных случаях часто используется тезис о политическом преследовании, хотя речь идет о коррупции. Если отдыхающий на пенсии за границей Юрий Лужков считает себя невиновным, он должен не рассказывать в интервью о том, как непременно вернется в Москву, а приехать и дать показания», — сказала Наталья Тимакова. Бывшего мэра вызвали на допрос в связи с покупкой столичным правительством пакета акций Банка Москвы на 15 миллиардов рублей. На что рассчитывает Юрий Лужков, бросая вызов президенту и его администрации? Выглядит его шаг довольно безрассудно. Как объяснить поведение Лужкова, ведь выиграть эту битву он не сможет? Вопрос политологу Андрею Пянковскому.
Выиграть он ее никак не может. И вопрос, собственно, самый серьезный не в том, выиграет он или нет, а сохранит ли он свою свободу. Ведь кроме его иска в Пресненский суд господину Нарышкину, его ждут объяснения по двум вопросам, в котором госпожа Тимакова зловеще подчеркнула, пока он вызван как свидетель. Я согласен с вами, это, конечно, безрассудство, но мы же давно знаем, что Юрий Михайлович, он человек таких эмоций, даже бурных страстей. Поэтому вот я предполагаю, что он приедет в Москву 10 ноября. Как уж там будет развиваться события, это очень трудно предвидеть.
У меня есть ощущение, что он все-таки надеется на какую-то поддержку в стране, но как бы все-таки, как он не критиковал бы «Единую Россию», враги партии власти его своим считать не будут ни при каких условиях. И кажется, он этого не вполне понимает.
Кажется, что это наши небожители. Они настолько уже все оторвались от реальности, что живут в каком-то своем иллюзорном мире. Вот Владимир Владимирович Путин, например, искренне верит, что, нырнув там в Азовском море, он действительно нашел две древнегреческие амфоры. Я убежден совершенно искренне. Юрий Михайлович Лужков считает, что его супруга госпожа Батурина исключительно талантливый предприниматель, и все ее там миллионы или даже миллиарды не имеют никакого отношения к посту Юрия Михайловича. И также искренне, наверное, считает, что он популярнейший политик, пользующийся громадной народной поддержкой и чуть ли не потенциальный лидер оппозиции. Эдакий Георгий Димитров, героически едущий в Москву на политический процесс.
Вот еще один любопытный аспект. Это, кажется, первый случай, когда Сергей Нарышкин оказался в центре скандала. Он ведь все эти годы делал все, чтобы оставаться в тени. Многие даже искренне думали, что Владислав Сурков – это подлинный начальник кремлевской администрации. Мне кажется, что Нарышкин должен быть крайне удручен этой историей, когда его фотографии сейчас появились на всех новостных сайтах в топе новостей.
Да, и кроме того, он сделал одно замечательное заявление, напоминающее такую фрейдистскую оговорку. Он обвинил Юрия Михайловича, ну, во-первых, там, в неэффективном управлении, но это бог с ним, это очень субъективно, но, цитирую, за предельным уровнем коррупции. Это значит, что господина Крарышкина, высшего государственного чиновника с громадным опытом, руководящей работы у него есть некое понимание пределах коррупции, допустимого, видимо. Вот когда у Абрамовича государство покупает за 13,7 миллиарда компании «Сибнефть», это, видимо, находится в пределах допустимой в их нарышкинско-путинско-медведевском кругу коррупции. Или когда господин Тимченко почему-то тоже, видимо, благодаря своему таланту предпринимателя, экспортирует половину российской нефти. В общем, мне кажется, нас ждет замечательное развитие конфликта. Вот я бы на месте адвоката Мушкова начал бы вот с выяснения терминологии, как и полагается, в юридическом процессе. Что господину Нарышкину представляется за предельным уровнем коррупции и приемлемым уровнем коррупции?
Какие сценарии развития событий вы видите?
Ну, я уже сказал, что, судя вот по всем этим заявлениям отважным, Юрий Михайлович возвращается в Москву. Да, но тут вообще не только же наши, тут все почему-то высказываются. Вот госпожа Тимакова уже даже не по-женски, а как-то, извините, просто по кухонному побабье заметила, что слишком много чести для господина Лужкова, чтобы его процесс был политическим. Тут же добавляется еще один фактор. Чрезвычайная уязвимость и мстительность растоптанного 24 сентября Медведева. И вот помните его жалкую попытку отыграться на Кудрине, который Кудрин остановил презрительной ухмылкой. И, конечно, он будет рваться теперь отыгрываться на Ушкове. Ушкову кажется, что вот так же по-кудрински он может осадить этого маленького во всех смыслах человечка. Так что, ну, в общем, все стороны закусили.
Считает политолог Андрей Пиантковский. Сегодня в газете «Известия» на вопрос журналиста о возможности пойти по стопам Михаила Ходорковского Юрий Лужков дал понять, что не готов сдаться на милость политизированной судебной системе. Тем не менее, он согласился принять участие в спецпроекте «Радио Свобода», который подразумевает сравнение с бывшим главой ЮКОСа. Поведение окружения Лужкова и Ходорковского моему коллеге Мумину Шакирову показалось достойным особого рассмотрения. Сегодня в эфире очередная часть его проекта «История большого предательства».
От ближнего круга бывшего московского градоначальника и некогда богатейшего россиянина зависит многое даже сейчас, когда Михаил Ходорковский отбывает длительный срок в колонии, а Юрию Лужкову предстоит общаться со следователями по делу Банка Москвы в связи с обвинениями в адрес его жены Елены Батуриной. Но сам Юрий Лужков сомневается, что одно и другое окружение стоит сравнивать.
Мы с вами можем говорить не о всеобщем предательстве, хотя оно имело достаточно широкий...
Оно большое, да.
Я не хочу вашу тему здесь, как говорится, придавать нигилизму или там обструкции, да? Оно большое. Но это средство нашего общества. Я сейчас контактирую со многими своими членами правительства, которых я уважаю, которых я не считаю, так сказать, там, предавшими меня. Я отношусь с высоким уровнем уважения к действующим сегодня префектам. Я не хочу их называть, чтобы не вызвать обострение по отношению к ним. Так что все очень разнообразно, так же, как и у Ходорковского.
В сентябре 2010 года, когда Юрий Лужков был отрешен от должности мэра Москвы, в первые же дни, если не часы, после эпохального решения Дмитрия Медведева, команда Лужкова в лице вице-мэра Владимира Ресина, спикера Мосгордумы Владимира Платонова, пресс-секретаря Сергея Цоя красноречиво продемонстрировала свое отношение к патрону. Предательство налицо. И сам Лужков это не отрицает, в особенности, когда речь заходит о первом вице-мэре Москвы Владимире Ресине. Ресин уже на следующий день после отставки Лужкова нашел свое место в команде нового градоначальника Сергея Собянина, вступил в партию «Единая Россия» и порвал все отношения с бывшим боссом. Это потрясло многих людей, кто хорошо знал ситуацию изнутри, рассказывает бывший префект Северного округа Москвы Олег Митваль.
Я вот это тоже не понимаю, потому что
честно говоря, Ресиным его сделал как раз Юрий Михайлович Лужков, и вы бы видели, как вот Владимирович, он, можно сказать, везде говорил «сэф», гениальный вообще. Вы не понимаете вообще, в каких эпитетах Владимирович высказывался о Юрии Михайловиче до 3 октября.
Не только Владимир Ресин, но и другие коллеги Лужкова мгновенно отвернулись от босса, и вот уже больше года с ним не общаются. На вопрос, как могло это произойти, Юрий Лужков ответил так.
Ну что вы хотите от меня, чтобы я находил преданных людей, но не способных к работе, можно найти. Обычно это та банда, которая связана круговой порукой. Там преданность страха.
А как вообще может так работать вот 20 лет? Это же какие нервы надо иметь?
Просто я был сильнее всех.
Но это очень тяжело.
Ну, ничего, получалось.
Но все же в отношении своего бывшего зама Владимира Ресина Юрий Лужков никаких иллюзий не испытывал.
Ресин в 99-м году был способен на предательство и занимался тем, что простраивал уже свои личные контакты с президентом, который дал отмашку меня, как говорится, мочить. Для меня поведение Ресина не было неожиданностью. Я Ресина терпел по одной причине. Меня устраивали те, кто мог работать. Я чувствовал себя сильнее, чем все то, что могло на меня, как говорится, навалиться в связи с его, так сказать, способностью предательства.
Все мои попытки дозвониться до Владимира Ресина через его пресс-секретаря Игоря Коневского были безуспешны.
Я ему сказал, как я вам обещал, мы же договаривались, мы с вами не один раз общались. Прямо вот дословно вам скажу, он говорит, комментировать как деятельность Лужкова, под началом которого я 20 лет поработал, я этого делать не буду.
Совершенно по другим причинам сейчас практически невозможно поговорить на тему окружения и предательства с Михаилом Ходорковским. Знал ли от кого и чего ждать в своем окружении бывший совладелец ЮКОСа? Ведь там были персонажи, которые повели себя, возможно, не так, как предполагал узник сегежской колонии в Карелии. Эти вопросы можно будет ему задать, когда он выйдет на свободу. Но многие люди, проходившие по уголовным делам, связанным с ЮКОСом, не предали своего босса, хотя каждый из них мог пойти на сделку со следствием и спасти свою жизнь или выйти на свободу раньше времени, считает один из адвокатов Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Были кое-какие проходные люди, которые и сказать-то толком ничего не могли, а все люди, которые были с ним действительно связаны по-настоящему и которых, можно сказать, пытали в прямом и в крайнем случае в переносном смысле слова, да, эти люди даже ценой больших потерь для себя не дали требуемых показаний.
Известны несколько человек, чьи судьбы и даже жизни сломаны. Экс-глава службы экономической безопасности компании ЮКОС Алексей Пичугин получил пожизненное заключение. Бывший соучредитель банка Минате Платон Лебедев тоже за решеткой. Юрист Светлана Бахмина также несколько лет провела в изоляторе, родила ребенка в тюремной больнице. Бывший вице-президент компании ЮКОС Василий Алексанян, отсидев годы под следствием, был выпущен на свободу умирать от болезней, которые обострились в СИЗО. Противопоставлять его вице-мэру Ресину сложно, хотя бы по этой причине. Но каждый из них был очень близок к своему патрону, а повели они себя в критической ситуации по-разному. Алексаняна уже нет в живых, ему было всего 39, а ведь он мог спасти, считает его адвокат Елена Львова.
У него была возможность уехать. Он прекрасно знал, что его могут арестовать, но он считал, что он добьется правды. Это было дело чести. Неоднократно говорил там в своих выступлениях о том, что таким образом не покупают свою жизнь.
А что такого он мог сказать, чтобы спасти свою жизнь и здоровье?
Мне предлагали дать показания на Ходорковского признательные, и у меня было бы все в порядке. Он об этом прямо говорил, сам выступая в Верховном суде. Это его тогда заявление всколыхнуло общественность, все поняли, что ставится на карту при такой болезни. Он назвал фамилии следователя, который ему предлагал это сделать. Все это было сделано официально в судебном заседании. И ему, конечно, было очень трудно после этого.
О том, какова была реакция Ходорковского на смерть Алексаняна, рассказывает его адвокат Елена Лукьянова.
Видели бы вы его в тот день, когда он узнал о смерти Алексаняна. Я была в колонии. Я видела, что он сидел, обхватив голову руками.
Василий Алексанян скончался 3 октября 2011 года после тяжелой продолжительной болезни у себя дома в Москве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Чем рискует Юрий Лужков, вступив в противостояние с Кремлем? Об этом спорят бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев и бывший руководитель ВГТРК и телеканала ТВЦ Олег Попцов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Интрига с регистрацией самого яркого оппозиционного политика Екатеринбурга разрешилась не в его пользу. 26 октября избирательная комиссия решила отказать Леониду Волкову в праве избираться в областную думу на основании большого количества недостоверных подписей. Сообщение Екатерины Петровой.
Примечательно, что за два дня до заседания по вопросу регистрации Леониду Волкову выдали положительный итоговый протокол проверки, в котором количество забракованных подписей было в пределах нормы. Однако неожиданно было принято решение провести специальную графологическую экспертизу. За одну ночь специалисты проверили 1039 подписей и нашли недостающее число брака. Леониду Волкову вручили второй итоговый протокол, на этот раз уже отрицательный. Сам он называет это дело политическим заказом.
Нам совершенно понятно, что здесь имел место политический заказ. Только этим можно объяснить то, что комиссия передумала, относясь ко мне вполне благосклонно еще 23 числа и выдав мне на руки 24-го итоговый протокол проверки подписи, содержавший положительные результаты. 26-му комиссия повторно сфабриковала другой итоговый протокол. Слово «итоговый» по-русски означает «окончательный», но теперь на руках два итоговых протокола проверки моих подписных листов от 24-го и 26-го, один положительный, другой отрицательный.
Глава избирательной комиссии Свердловской области Владимир Мостовщиков заявил, что у избиркома есть право менять итоговый протокол, и это было сделано по закону. Графологи имеют большой опыт, методику и могут за ночь проверить 1039 подписей. Они смогли обнаружить брак, и избирком по закону обязан отказать в регистрации такому кандидату, сказал Мостовщиков.
По обращению избирательной комиссии графологи и специалисты государственного органа Министерства юстиции установили, что несколько десятков подписей выполнены таким образом, что даты внесения подписи поставлены не самими избирателями. То есть порядка 150 и более подписей из представленных не отвечают требованиям закона. Господин Волков не понимает того, с чем он столкнулся. Не знает положения закона, которое гласит, сведения об избирателе могут быть записаны самим избирателем, либо сборщиком подписей. Но при этом закон гласит, дату и подпись избиратель ставит собственноручно.
В число забракованных попала подпись, которую Волков взял у жительницы Екатеринбурга в присутствии журналиста одной из городских радиостанций в рамках репортажа о том, как самовыдвиженец может попасть на выборы. Мостовщиков предложил Волкову судиться. Впрочем, политик и сам уже готовит обращение в суд. Он намерен идти до конца. Политолог Федор Крашенинников уверен, что решение комиссии диктуется политической конъюнктурой. Волков в Екатеринбурге известен тем, что оппонирует губернатору Александру Мишарину.
Совершенно понятно, что отказ был произведен по, как говорят, по беспределу. Это была планомерная акция по зачистке округа. В любом случае, подписи, которые собирал Волков, это подлинные подписи. Не так много этих людей. Он бы мог бы их, я уверен, собрать и предъявить живыми этих людей. Я думаю, что каждая подпись, которая вызывает сомнение, могла бы быть доказана тем, что пришел бы человек, который подписывал, и лично бы сказал, что это его подпись. Но все эти меры, они никому не интересны, потому что было принято решение на уровне Мостовщикова, как мне известно. Ну, естественно, что я думаю, что не обошлось без администрации губернатора, где к Волкову отношения, прямо скажем, негативные.
Отказ в регистрации Волкову вызвал широкий резонанс в интернете. В блогах и твиттере люди высказываются резко и нелицеприятно в отношении властей, звучат предложения устроить масштабный митинг. Социолог, доктор философских наук Гарольд Зборовский считает, что подобное решение радикализирует хоть и не все общество, но ту ее часть, которую называют интеллигенцией и которая формирует для общества смыслы.
Критическая масса нарастает, но не так быстро, и ситуация с Волковым это очередной, вот так сказать, камешек вот в нарастании этой критической массы. И, конечно, определенная часть членов общества воспримет это как абсолютно негативный сигнал, ну, просто как то, что делает власть. То есть, что хочет, то и делает. Вот захотела не допустить, и не допустила. Ну, это в конечном итоге против нее и сработает.
Зборовский полагает, что ситуация с Волковым будет иметь последствия для политической жизни Екатеринбурга и не только. Добавлю, в связи с решением избиркома заблокирован избирательный счет Леонида Волкова, который смог собрать в качестве добровольных пожертвований 500 000 рублей. Впрочем, пока избирательную кампанию политик не сворачивает. Параллельно с обращением в суд он встречается с избирателями 10-го округа Екатеринбурга. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В Петербурге возобновлено расследование уголовного дела по убийству депутата Госдумы Галины Старовойтовой, рассказывает Татьяна Вольская.
Галина Старовойтова была убита в ночь с 20 на 21 ноября 1998 года в подъезде собственного дома на набережной канала Грибоедова. В 2005 году Юрий Колчин, признанный организатором убийства, и Виталий Акиншин были приговорены к 20 и 23,5 годам заключения в колонии строгого режима. После этого расследование уголовного дела было приостановлено, точнее, за эти годы оно несколько раз приостанавливалось и возобновлялось. Говорит сестра Галины Старовойтовой, руководитель фонда ее имени Ольга Старовойтова.
Это дело не имеет сроковой давности, так как статья 277, говоря бытовым языком, политическое убийство, оно не имеет сроковой давности, поэтому оно не было прекращено, оно было приостановлено. Но расследование продолжается, постоянно идут какие-то аналитические работы, идут опросы и так далее, в том числе с теми, кто уже сидит в колонии, осужденные, они в разных колониях находятся. Кроме того, идет судебный процесс над Михаилом Глущенко, но совершенно по другому делу, по рейдерству, как известно. Может быть, с этим связаны, это мои домыслы. Но надеемся, что раз дело двигается, это уже хорошо, а сенсаций пока я никаких не жду.
Сенсационные признания, между тем, ожидались несколько раз. То от Юрия Колчина, то от Михаила Глущенко, в отношении которого расследуется уголовное дело о вымогательстве. Но каждый раз ожидания не оправдывались. Да, пока сенсаций ждать не стоит. Так считает и заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Судя по всему, это была такая игра, каждый что-то себе выторговывал. То есть они играли. Во-первых, Колчину не так долго осталось сидеть. Давайте посчитаем. Это первый момент. Во-вторых, я не вижу перспектив, чтобы Глущенко получил какие-то кошмарные сроки, если бы вообще их получил. Его уголовное дело по вымогательству, оно там сшито так вот. А так как перспективы у них жизненные такие, да, то я не понимаю, почему они должны взять и на загривок себе положить этот ужас, политически прежде всего.
В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу заявляют, что это ведомство пока не комментирует информацию по возобновлению следствия по уголовному делу об убийстве Галины Старовойтовой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
После сводки новостей продолжим итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подведем итоги антикризисного саммита ЕС и поговорим о бесплодных попытках найти экстремистские высказывания в романе Бориса Акунина.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Почему друзья сдали Юрия Лужкова, а Ходорковского не сдали?
Комментарии экспертов.
Журналист Люк Хардинг о России как мафиозном государстве.
В блогах свободы.
Ученому Валентину Данилову требуется общественная поддержка.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане убит религиозный деятель шейх Сиражуддин Исрафилов, больше известный как шейх Сиражуддин Хурекский. Он был убит во дворе собственного дома. По предварительным данным, стреляли из пистолета. Нападавших было двое. Более чем через 100 часов после землетрясения на востоке Турции спасатели извлекли живым из-под завалов молодого мужчину. Он стал 186-м спасенным. По последним данным, в результате землетрясения погибли более 520 человек. Пострадали 1650. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о окончании 31 октября мандата на ведение международной военной операции в Ливии. С принятием этого документа завершилось действие резолюции, разрешившей применение военной силы для защиты гражданского населения Ливии и создание запретной для полетов зоны. В центре Москвы прошла акция в защиту арестованного активиста Дмитрия Талантова. Возле здания мэрии собрались представители движений «Левый фронт», «Солидарность», «Московского совета» и «Трудовой России». Следственный комитет России предъявил обвинение бывшему сотруднику МВД Сергею Хаджикурбанову по делу об убийстве журналистки Анны Политковской.
Центр Избирком России зарегистрировал сегодня списки кандидатов от партии «Яблоко» и «Патриоты России» на выборах в Госдуму 4 декабря. Ранее процедуру регистрации прошли ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Единая Россия» и «Правое дело». В Беларуси еще четверо оппозиционеров приговорены к административному аресту на сроки от 10 до 15 суток. В Сирии сегодня по меньшей мере 4 человека погибли, когда силы безопасности открыли огонь по участникам демонстрации в провинциях Хомс и Дера. Вы слушали краткую сводку новостей.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Завершившийся сегодня под утро очередной саммит Европейского Союза дал ответы на 2 из 3 главных вопросов антикризисной повестки – списание части долга Греции и увеличение капитала европейских банков. По третьему и наиболее спорному вопросу – расширение потенциала Европейского антикризисного фонда – лидерам стран ЕС удалось достичь лишь общего соглашения о том, что его необходимо расширить как минимум в 4 раза. Подробнее об этом наш экономический обозреватель Сергей Сининский.
Соглашение о том, что частным держателям греческих гособлигаций, то есть банкам, финансовым и страховым компаниям, а также различным инвестиционным фондам, будет предложено списать часть своих вложений в них, было достигнуто еще на саммите Евросоюза в конце июля. Им, в частности, предложили на выбор несколько вариантов обмена имеющихся у них греческих гособлигаций на новые, со значительно более дальними сроками погашения. Кроме того, им предложили продать обратно правительству Греции часть греческих облигаций, но со скидкой. Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
Конечно, если частные кредиторы согласятся на участие в реструктуризации греческих долгов, часть своих денег они определенно потеряют. Речь идет как об обмене нынешних гособлигаций Греции на новые, так и о продаже кредиторами части имеющихся у них сегодня греческих гособлигаций со скидкой. В целом частные кредиторы могут потерять до 20% своих прежних вложений, но в любом случае необходимо их добровольное согласие.
Однако уже тогда, в конце июля, многие эксперты отмечали, что 20-процентного списания греческого долга будет явно недостаточно, учитывая нынешние темпы его расширения. И 3 месяца спустя такие прогнозы превратились в политическое решение. В четверг по итогам саммита Евросоюза было объявлено, что списание составит уже 50%. В этом случае, отмечалось на саммите, общий объем греческого долга, составляющий ныне 160% ВВП страны, к 2020 году может быть сокращен до 120%. До саммита, судя по сообщениям, частные инвесторы были готовы на 40-процентное списание. Страны еврозоны, особенно Германия, настаивали на 60%. Поэтому многие эксперты и прогнозировали компромисс на уровне 50%, что, собственно, и произошло. А сам антикризисный фонд Европейского Союза вновь решено расширить уже во второй раз. Напомню, он был создан весной прошлого года на тогдашнем пике кризиса в Греции, который сегодня оказывается на новом пике. Общий объем фонда был определен в 750 миллиардов евро, из которых 250 миллиардов доля Международного валютного фонда и 500 миллиардов вклад самого Европейского Союза. Руководитель финансового ведомства Европейской комиссии Олли Рен.
Фонд будет складываться из 2 частей. Во-первых, 60 миллиардов евро из резервных средств Европейской комиссии. Вторую часть фонда, до 440 миллиардов евро, составят средства, которые страны ЕС смогут предоставить друг другу на основе межправительственных соглашений.
Итак, основные средства фонда, 440 миллиардов евро, составляют гарантии правительств стран еврозоны, пропорционально объемам национальных экономик. Под эти гарантии антикризисный фонд выпускает собственные облигации, а вырученные от их продажи на финансовых рынках средства и предоставляются нуждающимся странам, на сегодня Ирландии и Португалии, по частям в виде кредитов. Однако реально фонд может выпустить своих облигаций лишь примерно на половину этой суммы. Ведь его пайщиками являются не только страны еврозоны с высшими кредитными рейтингами, как Германия или Франция, но и те самые проблемные страны региона. Поэтому при общем объеме гарантии на 440 миллиардов евро реально, то есть под минимальный процент, фонд может выпустить своих облигаций на сумму не более 250 миллиардов. Вот почему еще в марте этого года было решено не только почти удвоить европейскую часть антикризисного фонда с 440 миллиардов евро до 780 миллиардов, но и разрешить некоторым странам-пайщикам вносить свой вклад как в виде гарантии, так так и непосредственно деньгами. Все эти планы оставались актуальными вплоть до конца июля, когда на очередном саммите Евросоюза всем его участникам стало очевидно, что сама идея расширения антикризисного фонда за счет новых гарантий или даже денег его пайщиков встречает нарастающее неприятие европейских налогоплательщиков, то есть избирателей. И с тех пор фокус всех споров об антикризисном фонде сместился в сторону таких вариантов, которые, с одной стороны, позволили бы расширить его реальный потенциал с нынешних 200-250 миллиардов евро хотя бы до 1 триллиона евро, то есть в 4-5 раз, а с другой не требовали бы увеличения взносов в него стран-пайщиков. Теперь же это оформлено как решение саммита Евросоюза. А так как речь идет о вариантах, требующих принятия не столько политических решений, сколько более технических, финансовых, конкретные механизмы такого расширения поручено согласовать в течение ноября министрам финансов. Наконец, третий вопрос саммита – требование примерно к 70 ведущим европейским банкам увеличить собственный капитал для повышения их финансовой устойчивости на фоне предстоящего списания половины греческого долга. Эти банки должны увеличить собственный капитал в ближайшие месяцы в целом как минимум на 106 миллиардов евро, причем самостоятельно, на финансовых рынках, продав некие свои активы или переведя в него часть прибыли. И лишь в безвыходной ситуации они могут обратиться за поддержкой к финансовым властям. В случае реализации этих планов уровень достаточности собственного капитала сразу в полтора раза превысит даже тот норматив, который заложен в новейшем международном соглашении о банковском регулировании, принятом в сентябре прошлого года и известном как «Базель-3». Участниками Базельского комитета банковского регулирования являются, в частности, все страны Большой Двадцатки, но сама организация национальных банковских систем в них весьма различна. И, например, европейским банкам, чтобы соответствовать новым требованиям, отмечают эксперты, предстоит наращивать собственный капитал в большей степени, чем американским или британским. В Европе переходный период к требованиям соглашения Базель-3 сокращается теперь сразу в несколько раз. Предполагалось, что он начнется в 2013 году, а завершится к концу 2018. Однако на завершившемся в четверг саммите Евросоюза было решено, что ключевое из требований к достаточности собственного капитала, заложенных в соглашении Базель-3, должно быть выполнено банками Евросоюза уже к середине 2012 года, причем требования в полтора раза превышающие согласованное всего год назад.
Итоги саммита Европейского Союза подводил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Вниманию радиослушателей! С 30 октября изменяется расписание вещания «Радио Свобода» на коротких волнах. Узнать расписание возможно на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru в разделе «Как слушать». В конце каждого часа мы сообщаем частоты вещания на следующий час. Слушайте «Радио Свобода».
Время свободы, 27 октября, итоговый выпуск. Премия Европейского парламента за свободу мысли имени Андрея Сахарова в этом году удостоены активисты так называемой «арабской весны» – народных выступлений, которые уже привели к свержению нескольких диктаторских режимов, рассказывает Андрей Шароградский.
Объявляя о присуждении премии, председатель Европейского парламента Ежи Бузек заявил:
«Лауреаты этого года стали символами борьбы за достоинство, демократию и права человека. Они одни из авторов исторических перемен в арабском мире».
Лауреатами премии имени Сахарова стали 5 человек. Тунисец Мохаммед Буазизи посмертно, египтянка Асмаа Махфуз, ливиец Ахмед Ас-Сануси и двое сирийцев Розан Зайтуне и Али Фарзат. Самосожжение 17 декабря прошлого года в городе Сиди-Бузид молодого торговца Мохаммеда Буазизи, у которого полицейские отобрали тележку с овощами, стало, как считается, толчком к началу массовых выступлений в Тунисе, которые привели к падению режима президента Зин Эль-Абидина Бен Али. Асмаа Махфуз является одной из основательниц молодежного движения 6 апреля, чьи участники вышли на площадь Тахрир в центре Каира с требованием отставки многолетнего президента Египта Хосни Мубарака, который в конце концов был вынужден уйти и вскоре предстал перед судом. Диссидент Ахмед Ас-Сануси провел более 30 лет за решеткой за критику ливийского диктатора Муаммара Каддафи. Адвокат и правозащитница Розан Зайтуне является координатором акции протеста в Сирии с требованием отставки президента Башара Асада. Ее соотечественнику, карикатуристу Али Фарзату, в августе при аресте полицейские перебили. перебили руки. Среди других претендентов на премию имени Сахарова в этом году были белорусский политический заключенный Дмитрий Бондаренко и колумбийская организация «Сообщество мира Сан-Хосе де Апартада», занимающаяся защитой прав детей и семей. Премия за свободу мысли была учреждена в 1988 году. Она вручается ежегодно за достижения в области защиты прав человека и его основных свобод, развитие демократии, отстаивание верховенства закона, уважение к международному законодательству, защиты прав меньшинств. В разные годы премии удостаивались Нельсон Мандела, Анатолий Марченко, Александр Дубчик, Аун Сан Су Джи, Российское правозащитное общество «Мемориал». Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». На сайте Минэкономразвития опубликован подготовленный этим ведомством отрицательный отзыв правительства на внесенный в Госдуму депутатами Александром Куликовым и Владимиром Никитиным законопроект о поправках в закон о госзакупках. Предлагалось ужесточить правила приобретения легковых автомобилей дороже 1 миллиона рублей для государственных учреждений. Ранее с инициативой ограничить госзакупки дорогих машин для чиновников выступил основатель проекта «Распил» Алексей Навальный. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
В последние годы госструктуры закупили автомобилей моделей Toyota, Lexus, BMW, Audi и Mercedes более чем на 4,5 миллиарда рублей. Такие данные приводит депутат Госдумы из фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. В российской прессе сообщалось, что только на колеса и страховку бронированного «Мерседеса» губернатора Самарской области Владимира Артякова бюджет потратил около 2 миллионов рублей, а содержание «Мерседеса» и его коллеги из Саратовской области Павла Ипатова обошлось казне региона в 5 миллионов 700 тысяч рублей за 2 года, подсчитала Счетная палата. Даже президент России Дмитрий Медведев заинтересовался информацией о закупке дорогостоящих автомобилей для нужд Академии таможенной службы. На совещании по социальным проблемам студенчества Медведев отметил, что это неправильно. Если нужны какие-то автомобили, пусть закупают централизованно, причем желательно разумных потребительских свойств и стоимости. Один из авторов законопроекта, вызвавшего отрицательную реакцию в правительстве, член фракции КПРФ в Государственной Думе Владимир Никитин, объясняет.
Денег в бюджетах нет, в местных, а чиновники, главы администрации разъезжают на крутых машинах по 2-3 миллиона рублей. Это вызывает недовольство у людей. Вы знаете, что у нас социальный дисбаланс огромный в России, и он растет. Разница между доходами 10% богатых и 10% бедных уже составляет почти 17 раз. Такого в Европе нигде нет. В Дании 3 раза всего. И мы видим, как там живут люди в Норвегии. А здесь вопиющее неравенство, оно может привести к социальному взрыву. Потому что пружину постоянно сжимать нельзя. А чиновники, у них только наживо. Надо их как-то переводить в ранг мышления по разумной достаточности. И вот наш законопроект и нацелен на разумную достаточность. Мы помним, как 20 лет назад на Нивах и УАЗиках ездили руководители районов, так что нет мощности двигателя на персональной машине, зависит результаты жизни народа. Вот надо приблизить чиновников к проблемам людей, и пускай они задумаются, что деньги надо тратить не на джипы,
сказал Радио Свобода депутат Государственной Думы Владимир Никитин. В отзыве Минэкономразвития говорится, что расходование бюджетных средств не ограничивается закупкой дорогих автомобилей. Также в документе указано, что закупка дорогостоящих автомобилей с учетом более длительного срока их эксплуатации в ряде случаев может потребовать меньше расходов средств бюджета, чем более частый ремонт и замена дешевой техники. Поэтому принятие законопроекта не решит проблемы расходования бюджетных средств. Приводимые Минэкономразвития аргументы не убеждают автомобильного эксперта Сергея Асланяна.
Минэкономразвитие – это такая удивительная организация, в которой, в принципе, специалистов, во всяком случае, по автомобильным вопросам, судя по всему, нет ни одного. Люди на обывательском уровне судачат о том, о чем не имеют ни малейшего представления, хотя, в принципе, Минэкономразвитие – это же контора, которая занимается развитием того, чего нет. Экономики нет, они ее развивают. Поэтому почему бы с автопромом не допускать подобные глупости?
Иллюзия, будто дорогие престижные машины не ломаются, это сказка, которую придумали глупые люди для еще более глупых. На высокотехнологичной, условно говоря, BMW X5 за 100-тысячный пробег перебрать двигатель пару раз – это обычно, это нормально. И чем дороже машина, чем больше в ней технологических нюансов, тем сложнее она, а то, что сложно, ломается чаще, чем то, что просто. И в этом отношении «Жигули», они будут более живучие и менее затратные, причем в десятки раз, потому что у «Жигуля» у него и ТО стоит дешевле, и запчасти копеечные, и норма час примитивный, и сама по себе конструкция настолько простая, что даже если поломалась, то починить можно за 2 копейки. Когда поломается BMW, это очень серьезная технологическая операция, которая стоит колоссальных денег. При том, что и норма час на официальной техстанции настолько чудовищная, что не всем владельцам по карману. Минэкономразвитие печется вот об этом неснижаемом пределе, о том, чтобы машина была там дороже, не дешевле. Они пытаются удержать какую-то сумму и утопить сейчас законопроект КПРФ только потому, что они как раз являются потребителями этих автомобилей. Они не хотят в «Жигули». Если ты человек с галстуком, полномочиями и объетым лицом, то как же ты можешь себе позволить под это лицо примитивную машину? Ты уважаемый ровно настолько, насколько дорогой у тебя автомобиль. А все сказки о том, что, например, вот Дальний Восток у нас живет иллюзией, японские машины не ломаются. Ломаются еще как. Там большая немецкая тройка – это машины, которые живут в веках. Ничего подобного. Это все обывательские разговоры, которые не имеют под собой никаких оснований.
Это было мнение автомобильного эксперта Сергея Асланяна. Почему в правительстве так сопротивляются попыткам заставить чиновников жить чуть скромнее? Ведь в ходе предвыборной кампании представители власти не чураются заявлений популистского толка. Выборы проходят, а привычки остаются, говорит политолог Михаил Тульский.
Чиновники всегда держатся за свои привилегии, особенно за лазейки, через которые можно уворовывать часть бюджета. И эти лазейки для чиновников намного важнее, чем любые, так сказать, выборы, любая «Единая Россия» и все что угодно. Поэтому, естественно, они будут стоять до конца. И, в общем, у «Единой России» ничего хорошего, никакой положительной тенденции не наблюдается. Но этот закон вряд ли повлияет как-то, потому что влияет больше то, что показывают по основным телеканалам. А то, что по телевизору не показали, об этом законе, об отклонении этих поправок, я думаю, никакие телеканалы не упомянут. Во всяком случае, основные телеканалы, народ просто это не заметит.
Законопроект, ограничивающий закупки автомобилей дороже 2 миллионов рублей, внес и депутат фракции «Справедливая Россия» Геннадий Гудков. На его поправки правительство еще не дало официального отзыва. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Одной из самых обсуждаемых тем в блогосфере сегодня стал взлом электронной почты Алексея Навального. Злоумышленники выложили переписку Навального в свободный доступ, добавив, как утверждает глава проекта «Распил», к настоящим письмам фальшивки. Слово Александре Вагнер.
Сам Навальный на своей странице в «Живом журнале» утверждает, что 90% писем действительно его. Опубликована переписка с женой, конфиденциальная информация, номера паспортов и документов на машину, а также переписка, связанная с расследованием так называемого «дела Даймлера». Компания Daimler AG обвиняется в подкупе чиновников из 22 стран мира, в том числе из России, для получения госконтрактов на поставку своей продукции. В своем блоге Навальный по поводу утечки писем написал.
В первую очередь извиняюсь перед всеми, чьи письма и тем более персональные данные оказались на всеобщем обозрении. Мне очень жаль, что так получилось. Я, когда на работу беру людей, сразу предупреждаю, будьте готовы, что вашу почту и все аккаунты в социальных сетях вскроют, все вытащат наружу. Мне самому казалось, что я совершенно готов к этому, и когда мою почту раскроют всем, а это было очевидно после второго взлома, я буду улыбаться холодной улыбкой. Ну, то есть я, конечно, улыбаюсь, но читать письма своей жены, вывешенные на каком-то казахском сервере, оказалось гораздо неприятнее, чем этого можно было ожидать. Испытываю горечь, прям как Владлен Степанов. Противно думать, что сидели три каких-то мудака в администрации президента и разглядывали письма с фотографиями твоих детей и сканы документов, раздумывая, это для папочки компромат или нет. Ну, ничего уж такого страшного, назвался груздем, показывая всем почту. А что вы думали, там будет? Как я детей ем по заказу Березовского? Детей не ем. И как у любого обычного человека, нет у меня в почте чего-то экстраординарного. Зато теперь у меня от вас секретов нет. «Почти», — зловещий смех. «Без секретов жить легче, а уж политику тем более».
Журналист Олег Кашин на сайте Snob.ru говорит, что в открытом доступе были опубликованы и несколько его писем Навальному, что лично его расстроило. Но истинное возмущение Кашин испытывает в связи с заявлениями некоторых блогеров, что Навальный взломал свою почту сам. В качестве опровержения этому он приводит следующие аргументы.
Осталось только понять, какие письма стоит считать невинными, а какие компрометирующими. Просто подумайте, что должно быть в этих письмах, чтобы они всерьез повредили репутации Навального. Дорогой Борис Абрамович, новая партия христианских младенцев оказалась не свежей. Так что ли? Думаю, даже и в этом случае ядерная аудитория Навального среагировала бы единственным образом. Ну, младенцы, ну и что? Долой партию жуликов и воров. Я не преувеличиваю. Посмотрите комментарии к любому посту Навального в ЖЖ. Его аудитория реагирует так на все. Единственный компромат, который мог бы Навальному всерьез повредить, переписка Навального с Сурковым или с кем-то из топ-менеджеров «Единой России», и чтобы в этой переписке Навальный спрашивал, до которого часа работает партийная касса, а ему отвечали бы, что до 6 часов вечера, и не забудьте захватить паспорт. Но таких писем там нет, а все остальное действительно не имеет значения.
Это был фрагмент из заметки Олега Кашина, опубликованный сегодня на сайте проекта СНОП. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Следственный комитет заинтересовался книгой Бориса Акунина «Весь мир – театр». Сотрудники ведомства проверили ее на наличие признаков экстремизма. В причинах и последствиях этого скандала разбиралась наш корреспондент Елена Власенко.
Интерес следователей к книге Бориса Акунина «Весь мир – театр» обернулся политическим анекдотом. Управление Следственного комитета по Москве провело проверку наличия в книге признаков экстремизма. Об этой проверке директору издательства «Захаров», где издана книга, сообщил старший следователь Пресненского отдела Следственного управления по Центральному округу Москвы Константин Цепелев. Поводом для проверки стало заявление некого Воеводина. Следователь вызвал директора издательства Ирину Богу для дачи объяснений. Он попросил предоставить копии договора с Григорием Чхартишвили, а также документ, который касается вопросов печати тиража книг в фирме «Нижполиграф». Кроме того, следователь Цепелев попросил, цитирую, «предоставить экземпляр романа «Весь мир – театр» и контактные данные Чхартишвили Григория Шаловича для проведения дальнейших проверочных мероприятий». Директор издательства «Захаров» Ирина Богут была расстроена, что у следователей нет более важных проблем.
«Мне хочется думать, что это очередной идиотизм, а не какая-то намеренная спланированная акция. Такого экстремизма не было, да, это впервые».
Давно вы в сотрудничестве с Григорием Шаловичем?
С 98-го года. Я написала следователю в письме, что мне кажется, что все это немножко нелепо. Даже книжка о театре, о любви, действия в ней происходят до 1917 года. Чего нет, того нет.
А насколько успешной является вот эта книга Акунина?
Первый тираж, когда мы издали это 2 года назад, был 100 миллионов экземпляров. Это очень большой тираж. В принципе, нет ни одного российского автора, первый тираж которого был бы такой большой. Но последние книги все Бориса Акунина у нас выходили таким тиражем. Этот тираж был продан, и сейчас у нас в запечатке. Такая же успешная книга, как и все остальные книги про Ираста Петровича Фандорина.
Вероятно, что эта история лишь добавит популярности.
Это двояко. Может быть, добавит популярности, а может быть, магазины испугаются и, например, откажутся брать эту книгу. Ну, это, конечно, из области фантастики, но все бывает в нашей стране.
Григорий Чхартишвили называет проверку своей книги веселой.
Я уверен, что это обычная рутинная проверка. Просто мне, конечно, смешно и странно, какую форму принимает эта проверка. Вроде серьезные люди, да, у нас в стране и так хватает проблем с экстремизмом, с разжиганием национальной розни, с бог знает с чем. Почему надо так за это хвататься? Почему надо дергать директора издательства, вполне занятого человека? Почему надо у него спрашивать какие-то копии договоров? Возьми книжку, елки-палки, почитай ее и пойми, что это заявление написал идиот. Не отнимай занятых людей от дела.
Это не первый случай. Уже была попытка подобной проверки.
Да, была пару лет назад. Меня даже тогда вызывали. Да, я давал объяснение следователю. У меня там было целое пухлое дело. Тоже какой-то деятель его оскорбил, какой-то мой другой роман, его чувства как представителя русского народа. Я объяснял, что, значит, есть разница между позицией автора и прямой речью персонажа. Персонажи бывают отрицательные. Отрицательные персонажи иногда высказывают очень несимпатичные точки зрения. Все это было записано в протокол, после чего мы расстались. Тоже было довольно забавно.
Естественно, дело никакого не возбуждали.
Да нет, ну, там еще кажется, я в этом не уверен, дополнительная веселость состоит в личности заявителя. Потому что мне издатель прислал ссылку, что А.М. Воеводин, это, вероятно, тот А.М. Воеводин, который сейчас отбывает пожизненное заключение по обвинению в экстремизме. Это главарь банды скинхедов в Питере. Потому что не так давно А.М. Воеводин, тот самый, подавал в суд на газету «Комсомольская правда» за экстремизм в связи с анекдотами про блондинок, что ли, или что-то в этом роде. Видимо, он там сидит, ему там скучно, а следователи Следственного комитета все это некритично воспринимают и начинают предпринимать какие-то проверочные и прочие действия.
У вас есть какой-то ответ на вопрос, почему сейчас и почему эта книга?
Почему книга, я не знаю. Мне тут, еще раз говорю, кажется странным, да, вроде не «Майн кампф», а детективный роман. Сейчас я думаю, что это просто сезонное обострение, связанное с приближением ноября национального марша, в связи с чем, видимо, у них там приказ все заявления, в которых фигурирует слово «экстремизм», рассматривать и докладывать. Вот как я себе представляю это устройство, может быть, я ошибаюсь.
Действительно, мы наблюдаем в последнее время заигрывание с людьми, которые настроены националистически, заигрывание власти. Наиболее ярко проявилось, когда Путин приехал к фанатам после Манежки. Что вы думаете вот об этой политике?
Власти в нашей стране, в общем, часто, если оглянуться на историю, заигрывали с националистическими, с крайне националистическими силами. Никогда ничего путного из этого не выходило. Я, впрочем, не знаю ни одного примера в новейшей истории, когда из этого получалось что-нибудь, кроме очень неприятных вещей. От властей я ничего не жду. Меня гораздо больше удивляет, что какие-то вот оппозиционные силы, даже из тех, которых мы считаем вменяемыми, как-то тоже пытаются привлечь на свою сторону эту часть населения.
Скандал из-за проверки книги Бориса Акунина длился всего несколько часов. В Следственном комитете по Москве корреспондента направили в Следственный комитет по России, а там посоветовали следить за обновлениями на официальном сайте ведомства. Во время подготовки материала к эфиру агентство «Интерфакс» сообщило, следствие не нашло экстремизма в книге Акунина, возбуждение уголовного дела отказано. Агентство цитирует официального представителя Следственного комитета по Москве Викторию Цыпленкову. По ее словам, заявление о наличии в книге экстремистских высказываний поступило в городскую прокуратуру Нижнего Новгорода от осужденного к пожизненному лишению свободы. Он действительно осужден за экстремизм.
Сообщение Елены Власенко завершило итоговый выпуск программы «Время свободы». Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Свечи, цветы и портреты погибших на ступенях театрального центра на
Дубровке. Вынесены единогласно виновны и не заслуживают снисхождения.
17 стран еврозоны приняли чрезвычайно важное решение.
К концу дня у нас получился всеобъемлющий план.
Здесь ужасно. Наши дома разрушены, и мы вынуждены жить под открытым...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Московское образование. Что такое столичные качества? Почему московские родители уверены, что за обучение в школе придется платить? Зачем школе финансовая самостоятельность? Эти вопросы обсуждаем в классном часе «Свободы» в воскресенье 30 октября в 6 часов вечера. Ведет программу Тамара Леленкова. Повтор в 6 утра в понедельник.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5990, 9520, 9840 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».